Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иисус – душепастор». Сегодня пятая часть этой темы. До этого момента мы рассмотрели встречу Иисуса с Никодимом и встречу Иисуса с самарянкой. А теперь мы рассмотрим наш третий запланированный случай – встреча Иисуса с человеком, находившимся в болезни 38 лет. Коротко рассмотрим также встречу Иисуса со слепорожденным. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 14, и Евангелие от Иоанна, глава 9. Эти события мы рассмотрим с двух точек зрения. С точки зрения душепастырского служения Иисуса и с точки зрения Божьего плана спасения Израиля. При этом второй случай должен стоять на переднем плане. Но для начала я приведу этот текст. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 14. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» И тот ответил: «Господин, нет у меня никого, кто мог бы помочь мне сойти в воду, когда она начинает бурлить. Когда я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь всегда опережает меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. И было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». В самом начале заостряю ваше внимание на стих 7 этого текста, в котором переводчики русской Библии допустили грубую ошибку. В синодальном переводе этот стих гласит: «Больной отвечал ему: „Так, господин, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня“». А в новом переводе русской Библии читаем: «И тот ответил: „Господин, нет у меня никого, кто мог бы помочь мне сойти в воду, когда она начинает бурлить. Когда я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь всегда опережает меня“». Как видите, выражение «Так, господин» отсутствует в новом, более точном переводе русской Библии. Это выражение отсутствует также в других переводах Библии. Это логично. Если бы любого из нас спросили: «Хочешь ли быть здоров?», то после длительной, мучительной болезни каждый ответил бы: «Так, господин, конечно, я хочу быть здоровым». Я думаю, что именно с этой точки зрения переводчики русской Библии от себя добавили это выражение «так, господин». Но беда в том, что эта короткая добавка значительно меняет смысл встречи Иисуса с этим больным. А теперь поставим себе несколько вопросов в отношении приведенного текста, который мы возьмем за наш главный текст. Первый вопрос. Откуда возникают болезни? В стихе 14 данного текста мы видим тесную связь между грехом и болезнью. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Болезни, как мы с вами знаем, возникли только после грехопадения Адама и Евы. До грехопадения Адам и Ева ничего не знали о болезнях. Адама и Еву Бог сотворил по своему подобию, безгрешными и бессмертными. Но через грех люди стали смертными, поэтому с момента грехопадения над людьми господствует смерть. Болезнь есть всегда признак того, что смерть уже находится в человеке и что наша жизнь идет навстречу смерти. Болезнь мы можем пометить как задаток смерти. Поэтому у пророка Исаии в главе 53, в этой главе страданий нашего Господа Иисуса, сказано: «Он возложил на себя наши боли и понес наши болезни». Стих 4. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. Итак, на Голгофском кресте Бог сделал своего Сына для нас грехом в том, что Иисус возложил на Себя нашу вину. А этим самым Иисус возложил на Себя и наши болезни, и наши боли, потому что болезни и грехи находятся в тесной взаимосвязи. С одной стороны, это сообщение у пророка Исаии в главе 53 мы должны понимать прообразно, потому что грех рассматривается как болезнь. Ведь мы с вами знаем, что в неизлечимой болезни, проказе, мы символично видим наши грехи, которые только Господь Иисус может нам простить, то есть исцелить от этой болезни. Но с другой стороны, сообщение у пророка Исаии в главе 53 стих 4 мы можем и реально понимать, что на Голгофском кресте Иисус действительно вознес на Себе наши телесные болезни. И в Новом Завете во время благодати мы видим взаимосвязь греха с болезнью. Хотя на Голгофском кресте Иисус нес на Себе наши болезни, но взаимосвязь греха и болезни, тем не менее, сохраняется и в Новом Завете. Апостол Павел указывает на этот факт в первом послании к Коринфянам, глава 11, стихи 26 и 27 и стихи с 30 по 32. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Стихи 30 по 32. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Здесь мы совершенно ясно видим взаимосвязь между грехом и болезнью. Вечеря воспоминания, которую коринфяне праздновали недостойным образом, влечет за собой болезни. И апостол Петр указывает на эту взаимосвязь в своем первом послании. В главе 4 стихи 1 и 2 читаем: «Итак, как Христос пострадал за нас в плоти, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий в плоти перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. В этих двух местах Писания мы видим, что болезни связаны с грехом, но не как наказание или как штраф за грех, а как воспитание, как средство в руке Господа Иисуса, чтобы вернуть нас от согрешений, чтобы защитить нас от дальнейшего согрешения и привести нас к освящению. Поэтому болезнь можно в Новом Завете рассматривать как прут или розгу воспитания Господа Иисуса, ибо страдающий в плоти перестает грешить. Поэтому среди верующих Бог часто применяет болезни как средство воспитания. И апостол Иаков указывает нам в своем послании на взаимосвязь между грехом и болезнью. Это выдающееся место мы находим у Иакова в главе 5, стих 15. Но уже в стихе 14 Иаков пишет: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». А стих 15 особенно важен с этой точки зрения. Там мы читаем: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Здесь Иаков указывает нам на связь больного или его болезни с грехом. Выше мы поставили себе первый вопрос: откуда возникают сегодня болезни? На этот вопрос мы должны ответить: первая причина возникновения болезней находится в грехопадении. Это мы не можем отрицать. А для нас, детей Божьих, мы находим в Новом Завете в руках Господа Иисуса прут воспитания, чтобы нас сделать пригодными для Его служения, чтобы нашу жизнь мы проводили не по собственному усмотрению, не в собственных похотях расточали свою жизнь, но жили по Божьей воле. А теперь ставим себе второй вопрос. Что еще, кроме грехопадения, является причиной заболеваний? При этом обратим наш взор к купальне Вифезда. В образе Вифезды мы видим, какие причины вызывают болезни. Имя Вифезда означает «дом благодати» или «дом милосердия». Вифезда представляла собой большой пруд или бассейн, высеченный в скале. Он имел размеры в длину 90 метров, в ширину 60 метров, и глубина его составляла порядка 7-8 метров. Это был огромный бассейн, можно сказать, маленькое озеро. С четырех сторон этого пруда расположены крытые ходы или колоннады. Пятый крытый ход расположен на разделительной стене в этом бассейне. Если длину этих пяти колоннад сложить, то получается в общей сложности 360 метров, на которых были размещены больные люди. В стихе 3 нашего главного текста сказано: «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». Очень большое количество больных людей находилось в этих пяти колоннадах, ожидающих движения воды. В стихе 13 мы об этом читаем: «Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Мы можем себе представить, как велика была нужда народа, если в этом месте постоянно, круглосуточно находилось такое огромное количество больных людей. А поскольку эти люди страдали от самых разных болезней, то при высокой жаре в Иерусалиме имелась также опасность заражать друг друга. Какой это был печальный вид! В этой ситуации мы в первую очередь видим, что болезнь обременяет душу. Больной человек все предпринимает для того, чтобы выздороветь. Это мы видим в большом количестве больных, которые постоянно здесь находились. Все они хотели выздороветь. Они лелеяли маленький луч надежды, когда ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Маленький луч надежды лелеял каждый из этих многих больных и держался за соломину этой надежды. Причиной, усугубляющей болезни этих людей, было социальное общество. Например, в стихе 7 мы это видим в том, что больной говорит: «Господин, нет у меня никого, кто мог бы помочь мне сойти в воду, когда она начинает бурлить. Когда я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь всегда опережает меня». Это говорит о том, что некоторые больные имели родственников или друзей, которые могли больному помочь. Они могли своего больного быстро привести в воду и потом иметь его снова здоровым. Болезнь обременяет социальное общество. Поэтому социальное общество желает, чтобы его больной по возможности снова быстро выздоровел, чтобы избавиться от этого обременения. А теперь будем внимательны. Если эту картину, которую мы имеем в лице Вифезды, будем рассматривать с точки зрения людей, если хотя бы на одно мгновение упустим из виду тот факт, что обо всем этом нам сообщает в Библии Святой Дух, то придем к печальному заключению. А между прочим, именно так рассуждают некоторые дети Божии. Имея перед глазами картину этой Вифезды, мы должны поставить себе вопрос: действительно ли имя Вифезда означает «дом благодати» или «дом милосердия»? Не является ли Вифезда больше домом жестокости? Но пока что Вифезда все же в действительности оказывается домом милосердия, ибо некоторые из этих больных испытали помощь в своем выздоровлении. Этот факт подтверждается в стихе 4, где читаем: «Ибо ангел Господень, это сам Иисус, по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Итак, это сообщение Библии дано нам в этом месте не как суеверие в то, что здесь случилось. Это сообщение подтверждает, что при возмущении воды в этой купальне люди действительно выздоравливали. Но великая нужда заключается в том, что при каждом возмущении воды лишь один больной получал помощь. Ниже, при рассмотрении этого случая исцеления Иисусом человека, 38 лет ходившего в болезни, с точки зрения спасения Израиля, я еще вернусь к этому случаю. Помощь получал именно тот, который первым успевал войти в воду. Именно это условие, что выздоравливал только тот больной, который по возмущении воды первым входил в воду, ведет к жестокости в этом доме милосердия. Один исцелялся, а многие сотни других продолжали ждать. Вифезда, этот дом милосердия, стал домом нужды и неправедности. Так думают даже некоторые верующие, но у Бога на все имеется свой план. Возможно, там отсутствовал правильный надзор или организации, ибо здесь ясно вырисовывается закон сильнейшего. Рассматриваемый нами больной человек находился здесь уже 38 лет и не мог при возмущении воды войти в нее. потому что каждый раз кто-то был быстрее его, а он не имел человека, который опустил бы его в купальню. В этой ситуации мы ясно видим, кем в действительности является человек. Образ человека, в котором мы видим его внутренность, еще усиливается через болезнь. Больной усиливается в своем «я», в эгоцентризме. Болезнь обращает его взгляд внутрь себя. Больной занят только собой, своей болезнью, и имеет много времени, чтобы об этом поразмыслить и ломать голову о своей нужде, о своей судьбе. Он имеет время и постоянно смотрит на себя. Он видит свою нужду чрезмерно великой. Поэтому больной человек не способен к проявлению милосердия. Он не способен думать о других, которые, возможно, еще больше страдают. Такой больной не способен помочь другим. В этой колоннаде он следит за тем, чтобы самому по возможности быстрее сойти в воду. В этой массе больных нет ни одного, который помог бы тому, который уже 38 лет лелеял эту мечту первым сойти в воду. Нет того, кто уступил бы ему эту возможность, чтобы и до него дошла, наконец, очередь. Каждый следит только за тем, чтобы он сам мог сойти в воду и высматривает в нужде других свое собственное преимущество. Каждый думает, другие физически более искалечены. Поэтому я могу воспользоваться своим преимуществом и быстрее их сойти в воду и выздороветь. В этом мы видим действие болезни, усиленный эгоцентризм. Таким образом, каждый становится безжалостным соседом. Каждый стремится лишь к тому, чтобы он выздоровел. Болезни, как и все помощники, безжалостны. И только с приходом Иисуса, когда Он посетил Вифезду, в этот дом вселяется милосердие, как мы это видим в стихах 5 и 6. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Это был единственный человек, который интересовался нуждой этого больного, который желает проявить к нему милосердие. Теперь мы еще яснее видим, что вызвало болезнь в его душе. За время своей болезни этот больной получил ложные масштабы. Его ответ нам кажется очень странным, ведь Иисус спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» А больной отвечает Иисусу: «Господин, нет у меня никого, кто мог бы помочь мне сойти в воду, когда она начинает бурлить. Когда я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь всегда опережает меня». А что мы ожидаем, как должен был бы больной ответить Иисусу? Ведь он 38 лет ожидал этого момента своего исцеления. А теперь этот момент его исцеления наступил, и он может выздороветь. «Хочешь ли быть здоров?» Но он не говорит «да». Он говорит: «Я не имею человека, который бы мне помог». Это говорит о том, что больной получил ложные масштабы. Он больше не видит того факта, что он находится здесь для того, чтобы выздороветь. Ведь однажды он пришел сюда с желанием сойти в воду, а затем здоровым вернуться домой. Теперь он видит только невозможность. «Я не имею человека, который мне поможет, поэтому я никогда не смогу сойти в воду». Он с этим примирился. Он приземлился в определенном разочаровании. «Я ничего не могу сделать. Я калека, который не имеет больше шанса сойти в воду. Я слишком медлителен, не имею друга, который мне помог бы спуститься в воду, чтобы получить исцеление. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.